Здравствуйте. Это подкаст «Вы не понимаете, это другое». Меня зовут Ксения Лукичева.
Меня зовут Мария Перебаева.
А мы собрались сегодня здесь с вами, чтобы обсудить уже не новую, но очень важную тему, возникшую в современном обществе и не дающую покоя очень многим людям. Мы будем говорить сегодня о ксенофобии. Сказала я и расплылась в улыбке Гринча, который похитил Рождество. Возможно, мы будем звучать сегодня достаточно жестко, потому что здесь у нас с Машей точно нет никаких разногласий.
Да, ксенофобия плохо.
Не будьте ксенофобами. И я думаю, что, может быть, некоторые из наших слушателей сейчас такие: «Не, я точно не ксенофоб. Не, я не ксенофоб». А потом в конце выпуска выяснится, что «Нет, все-таки ксенофоб». Боритесь с этим, а мы попробуем подсказать, как. Начнем мы с того, что в последние годы культурная повестка, потому что культура — это двигатель всего нового и прогрессивного, подкидывает чуть ли не еженедельные поводы для возгорания пятых точек очень многих людей. Мне кажется, что вот таким ярким стартом полыхающего общества стала «Черная Гермиона».
Все началось с нее.
По-моему, да. То есть я раньше вот такого вот прямо, когда консервативное общество единым фронтом орало про то, что нет, это недопустимо, это ужасно. По-моему, это случилось впервые именно, когда был объявлен каст спектакля «Гарри Поттер и проклятое дитя». Помнишь этот момент?
Я помню этот момент. Я не знаю, первый ли это был раз, потому что как будто вот эти все ксенофобские истории про то, что нет, она не черная, нет, она беленькая, как мы. Вот, это уходит куда-то в бесконечность. У нас каждую, что неделя, то новый повод, то кто-то оказывается.
Да, но Гермиона была достаточно давно, и до сих пор, если вбить в гугле «Гермиона Грей»,
будет запрос «Гермиона Грейнджер черная»?
«Гермиона Грейнджер skin color» будет написано. Серьезно, я проверяла, это ужасно интересно. То есть людей прям сильно взволновала эта тема, и мне противники черной Гермионы, как будто бы, я не знаю вообще, что, вот почему эти люди, это были мужчины из Новосибирска. Они мне в чатике топали ножками и говорили, что, значит, нет, Гермиона была белая. Я говорю: нет, в книгах нет указания на цвет ее кожи, и люди принесли мне нагугленный скрин из книги, что значит «Гермиона, побелев, отшатнулась».
Там было на ее бледном лице что-то такое в оригинале.
«White face» там было написано. «White face». И они все это использовали как транспарант, который они несли впереди себя, что в единственном месте в 7 книгах был все-таки упомянут цвет кожи Гермионы. И что-то им не пришло в голову, что даже люди с другим цветом кожи могут бледнеть. Ну, потому что страшно, испугались, еще что-то произошло, и люди, в общем-то, бледнеют. Точно так же чернокожие могут краснеть, просто они делают это по-другому. Ну, потому что у них базовый цвет кожи, и их другой. И в итоге Джоан Роулинг пришлось ответить самой на эту предъяву. Она сказала какую-то очень смешную фразу, смешную и грубую, про то, что, типа, идиоты будут продолжать оставаться идиотами. И слово «идиоты» там точно было. Я использовала это слово именно в контексте «побледнев», и как бы все идите к черту, и вас вообще не должен волновать цвет кожи Гермионы. После этого было много всего веселого. Из самого яркого, что первое приходит на ум, это черная английская аристократия.
Да, да.
В Бриджертонах, притом никого, все орали про историческую достоверность, топали ножками, брызгали пеной изо рта, и никого почему-то не взволновало, что бал в месте, которое должно быть исторически достоверно репрезентировано, проходит под оркестровую обработку песни «Bad Guy» Билли Айлиш. Она в курсе, что она живет так давно.
Исторически недостоверно, мягко говоря.
Да, а платье, а украшения, а прически. Ну, то есть это фантазия на тему того, какой могла бы быть Англия в то время. И об этом, по-моему, прямо везде заявляется, но у всех горело.
Но об этом стали заявлять, когда у всех возгорело по поводу черных актеров, что как же так, британские аристократы с черной кожей. Я, кстати, не знаю, это полыхало так в России или так везде полыхало?
В России точно полыхало.
Я не следила за англоязычной частью дискуссии, так ли там действительно полыхало с этого. Я очень активно за этой дискуссией следила. И самое прекрасное, по-моему, что было сказано на эту тему, это рецензия, по-моему, Марии Кувшиновой, ответ на претензии Татьяны Толстой, что у нас русская интеллигенция лишилась своей аристократии после революции. революции 17-го года. И она воспринимает британскую как свою родную. Очень ей обидно, что эта британская аристократия как-то выглядит не так, как нам бы хотелось.
Есть такое, да.
В каком-то фильме, да. И что она там приводит портреты Пушкина и говорит, ну, значит, Татьяне Толстой не понравился бы Пушкин, и вообще он был бы не свой, и не аристократ, и не настоящий, потому что его кожа была очень темной. Для аристократии его времени он выглядел нетипично.
Для гражданина Российской империи того времени он выглядел крайне нетипично. Потом была Манижа.
Я бы даже не сказала, что была.
Да, это продолжается.
Я помню, что мы с тобой хотели посвятить ей какой-то из выпусков, но потом решили, что, ой, вроде полыхание закончилось, уже и Евровидение прошло. Вроде бы все инфоповоды исчерпаны, но полыхание продолжается. Я постоянно встречаю там чуть ли не ежедневно какие-то очередные комменты по поводу того, что Манижа то, Манижа сё. Это искусство или не искусство? Это, значит, коммерческий продукт? Вот, значит, такая Russian woman на экспорт.
Вот эти дискуссии на тему коммерческий продукт Манижи или труфеминизм, это меня трогает не так сильно, как тронуло первое бурление относительно того, может ли таджичка представлять Великую Россию. А на Евровидении...
Собственно, своим выступлением на Евровидении она очень хорошо ответила на эти претензии.
Мне давно не было так мерзко, когда это происходило. Мне прямо было омерзительно, противно, и вот эти все слова, которые я могу подобрать под эту ситуацию, связанные с отвращением. Я чувствовала в те дни себя очень плохо, потому что у нас принято говорить, что проблема расизма нас не касается, что, ну, в России исторически нет черных, то есть там, я не знаю, в 19 веке из рабства освобождали крепостных крестьян белого цвета, а не черных рабов в США. Но проблема расизма в России, мне кажется, стоит куда острее.
Она не острее, но она абсолютно не отрефлексирована, и у нас, как бы, наши черные практически не имеют своего голоса. Люди из Средней Азии, люди из Северного Кавказа.
Тут надо уточнить, не все люди Северного Кавказа имеют право голоса. Некоторые имеют все-таки. И еще какое.
Да, но у нас есть такое пренебрежительное отношение.
Да, лицо кавказской национальности.
Лицо кавказской национальности, да, про которое много раз уже шутили. И слово, там, название некоторых национальностей, типа таджик или узбек, может быть чуть ли не ругательством.
Да.
И у нас есть огромное число наций, которые живут на территории Российской Федерации и не имеют своих государств. Они находятся в своей стране, но при этом воспринимаются как чужие, например, дагестанцы.
Интересно, будет ли для тебя это сюрпризом? Недавно мой друг из Комсомольска на Амуре рассказал мне про диалог, случившийся у него с коллегой. Ну, Комсомольск на Амуре — это Хабаровский край, это прям, ну, край географии российской. Этот диалог у него случился с коллегой после шутинга 11 мая. У человека, который стрелял в людей, татарское имя и фамилия.
Ну, здесь это никого не взволновало.
Вообще никого.
Да.
А в Комсомольске на Амуре, вот этот вот коллега сказал моему другу, да чурки они все, их надо гнать из России, чё с ними Путин нянчится. Для меня это было очень неприятным открытием, что для кого-то...
Для кого-то и татары
и
чужие.
И татары чурки! Угу. Это просто... У меня много вопросов к образованности этого человека, потому что что значит гнать из России людей, которые исторически жили здесь? И мы являемся частью нашей Российской Федерации, и много шуток есть на эту тему.
И когда говорят, езжайте к себе, подразумевая где-то там за нашу границу.
Видимо, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан подразумевают.
Да-да-да, то как бы дагестанцы, как оказывается, даже татары в таких случаях отвечают, ну, вообще-то я в этой стране живу, это моя страна, у меня нет другой. Это земля, на которой жили мои предки, и очень странно объявлять, что это вот какие-то не наши, это вот какие-то черные. Так что, мне кажется, у нас огромная проблема с расизмом и огромная проблема с репрезентацией разных национальностей, особенно за пределами национальных республик, вообще каких-то территорий.
Ну да, вот, например, в Хабаровском крае.
Например, в Хабаровском крае, хотя я знаю, что в Хабаровском крае очень много людей разных национальностей, но они все пришлые, ну, в основном там...
Нет, там есть коренные народы.
Да, но там как раз коренные народы, я думаю, тоже воспринимаются как чужие, непонятные, необразованные.
Куча анекдотов про них.
Куча анекдотов.
Значит, что еще у нас? «Черная русалочка» была. Один из последних поводов для требований восстановления исторической справедливости — это гендерно-нейтральная фея крестная в «Золушке» в исполнении великолепного, потрясающего, смелого Билли Портера.
Причем тут поводом для возгорания стало, хотя он тоже черный актер, но тут даже про расовые конфликты все забыли и обратились к гендерной нормативности.
Да, я в восторге. Я очень хочу скорее увидеть Золушку с Билли Портером в роли феи. Я давно восхищаюсь им. Все началось еще, когда он начал приходить на все эти церемонии, типа Оскаров и Метгала, в платьях.
Ну да.
В роскошных вечерних платьях. Это были лучшие аутфиты, мне кажется, вообще на дорожках, когда там появлялся Билли Портер. Еще больше я его зауважала и начала еще больше восхищаться после вот этих вот новостей про гендерно-нейтральную фею, потому что это огромная смелость даже в западном мире, мне кажется, это огромная смелость вот так вот заявить. А потом вышел, я не помню какой журнал, с Билли Портером на обложке, и на этой обложке он рассказал о том, что он уже 15 лет живет с ВИЧом. Моя гордость за Билли Портера и радость за то, что я существую одновременно с этим человеком, взлетела просто до небес. Он очень крутой. Хочу скорее увидеть гендерно-нейтральную фею в Золушке, потому что...
Мы хорошо говорим об этом как о проблеме, что не надо так гореть, ребята, все нормально. Давай попробуем объяснить, почему гендерно-нейтральная фея крестная не разрушит наш мир? Почему не произойдет ничего плохого? Вот у тебя есть ответ на этот вопрос?
Кроме банального «потому что»? Я думаю, да, что мы сейчас подберем целую пачечку аргументов. И начать, наверное, нужно в принципе с того, что мы разные. Это абсолютно естественный порядок вещей. Люди разные. Не мнения у них разные, а люди разные.
И мне кажется, что здесь очень важно слово «репрезентация», потому что сейчас, когда мы говорим о толерантности, когда мы говорим о принятии людей с разными идентичностями, там, с разными национальностями, есть какой-то такой лозунг вроде «все равны, независимо от цвета кожи, там, гендера, сексуальной ориентации» и так далее. И меня этот лозунг, честно говоря, смущает. Он хорош, потому что он краток, но, используя его, мне кажется, мы упускаем из виду одну очень важную вещь. То, что да, мы равны независимо от своих особенностей, своих различий, но нам нужно видеть эти различия, а не игнорировать их. Ну, я часто слышу этот аргумент применительно к ЛГБТ-людям. Мне все равно, кто с кем спит. Это часто говорят гомофобы, которые говорят, что, типа, пускай они спят с кем хотят, но только вот не целуйтесь на улице, чтобы я этого не видел. Не пропагандируйте мне. Вот это вот «мне все равно, кто с кем» — это на самом деле индикатор страха, потому что мне не все равно, кто с кем спит. Ну, мне не все равно, какая ориентация у человека, с которым я разговариваю. Мне не все равно, какая у него гендерная идентичность. Мне не все равно, какой национальности, расы и так далее, потому что это сообщает мне нечто важное о человеке, с которым я общаюсь. Мне важно эти различия, ну, как бы для меня принимать, это значит видеть их, это значит не забывать о них и, ну, всегда иметь их в виду.
Я совершенно согласна. В одной из книг нигерийско-американской писательницы Чимаманды Нгози Адичи она весьма убедительно доказывает, что говорить «мне все равно, черный ты или белый» — это вообще-то расизм. То есть это отрицание огромной части человеческой идентичности, которая заключается не только в цвете, но и в истории представителя этого народа, в том, что был там коллективный опыт какой-то пережитый. И когда человек говорит «мне все равно, черный ты или белый», фактически он говорит, что расизм — это окей, ну, в смысле, встает на эту сторону в каком-то смысле. И это, ну, отрицание. Это очень плохо.
Да, потому что страх и непонимание человека, который от тебя как-то фундаментально отличается, он от этого не уходит, он просто так опускается на дно и там гниет.
Ну, как бы, да, плевать на твою культуру, мы будем делать вид.
Да, и говоря «мне все равно, какой у тебя цвет кожи», я как бы по умолчанию предполагаю, что он такой же, как у меня. И это неправильно.
Это абсолютно неправильно. И это приводит к огромному количеству проблем, как вот в локальной маленькой коммуникации, ну, то есть вот поговорить с человеком, фактически плюнуть ему в душу, и к восприятию там, например, всех черных людей сразу. Это очень важно. Вообще, в принципе, наверное, самое тяжелое, что я делала в своей наноактивистской жизни, возвращаясь к теме предыдущего выпуска, это объясняла белым российским мужчинам, гетеросексуальной ориентации, что такое репрезентация и зачем она нужна. Для них это абсолютно естественный порядок вещей. Они даже не отдают себе отчета в том, что весь мир заточен под них, включая детскую культуру, в которой,
ну,
они
потому
росли.
Потому что у них дохрена этой репрезентации, и, говоря «человек», мы, как правило, себе представляем белого цисгендерного гетеросексуального мужчину.
Да, как это... бы, ну, это анекдотично уже звучит, но это правда.
Но это такой дефолтный человек.
Да. Вот он человек, а остальное отклонение от нормы. Ну, для вот этих вот белых цисгендерных. Ну, то есть детские книжки. «Малыш и Карлсон». Колобок.
Вот я бы поспорила насчет гендера колобка, мы ничего не знаем.
Колобок, покатился. В сказке совершенно четко использовано местоимение «он» по отношению к Колобку. Ну, в общем, я не знаю, что сейчас я буду долго перечислять. Книжки, в которых были представлены главные герои-мальчики, а девочки или были сопровождающими героями, или они представляли таких хрестоматийных девочек. Скажем, «Цветик-семицветик». Главная героиня там девочка, но она такая, ну, как бы просто девочка. Мне хотелось читать про девочек-героев, героинь, ну, в смысле, вот села на коня и шашкой махая поскакала. Я не могла найти себе ничего подходящего, и мне приходилось в своих мечтах, прочитав какую-нибудь книгу про очередного героического мальчика, просто в голове своей замещала героического мальчика из сказки на героическую себя. Я и мечтала об этом. Мне были близки, разумеется, всякие «Оторви и выбрось» героини в детстве, вроде Роны, дочери разбойника.
Моя любимая героиня просто... Мне кажется, это реально была моя ролевая модель в детстве, и ты сейчас вот упоминаешь много Астрид Линдгрен, когда перечисляешь. Мне кажется, что у скандинавов с этим все вообще-то гораздо лучше и гораздо раньше началось. У них куда больше женской репрезентации, причем разной. То есть Рони, дочь разбойника и Пеппи Длинный Чулок — это вообще совершенно разные героини по характеру, по своему образу жизни. Они обе не хрестоматийные девочки, но они супер разные.
Абсолютно.
При этом там есть и малыш, который дружит с Карлсоном, и есть Эмиль из Лёниберги, которые тоже полные противоположности друг друга. То есть, мне кажется, там вот этого разнообразия...
Гораздо больше, да. Возможно, поэтому они приходят мне в голову больше, чаще всего, потому что, ну, как-то там было ближе ко мне. Вот эта литература в детстве была ближе ко мне, чем российская и сказки про принцесс.
Ну да, меня тоже смущали всегда сказки про принцесс, потому что... Нет, у них красивые платья. Я люблю красивые платья. Я люблю смотреть на красивые платья. Но когда ты просто проводишь в нем весь мультфильм и ждешь, когда тебя спасет принц, это очень скучно. Хочется самой что-то сделать.
Хочется самой пойти навалять этому дракону, который тебя держит заперти в башне, и свалить оттуда, высоко вскидывая ноги, и демонически гагача. Кто еще у нас? Пеппи Длинный Чулок я не очень любила, потому что она врушка, но классная. Малышка Мю. Туви Янсен и Мюмлась. Они обе такие интересные барышни. Туутики у той же Туви Янсен.
Да, ну мы вот говорили о том, что сама семья Мумитроллей у Туви Янсен, она тоже вполне такая каноничная.
Да.
Там есть сам Мумитролль, который такой вот любознательный мальчик. Есть мама, которая такая добрая и уютная. Есть папа, такой мечтатель. Есть Фрекен Снорк, которая интересуется исключительно платьями и смотрением в зеркальце.
Тут еще Снорки не носят платьев.
Ой,
она
просто...
украшениями и чёлочкой своей интересовалась.
Я очень люблю Мумитроллей, и мне кажется, для меня ролевой моделью была сама Туви Янсен. Я вспомнила, что, возможно, это вообще первая лесбиянка, о существовании которой я узнала в принципе. То есть я, в принципе, узнала, что так бывает, потому что я услышала разговор на кухне между мамой и ее подругой, которая сказала, что вот, представляешь, я узнала, что у нее вот такой вот факт биографии, она вот с женщиной жила. И они так, ну, бывает, бывает. И как-то, да, ну, с таким, не с возмущением, но с таким, как будто про что-то неловкое такое, неприятное говорится. Но я это почему-то очень запомнила. Вот после военной Финляндия, там такая у нее была богемная жизнь, у нее был папа-скульптор, она дружила с художниками. Сначала она вышла замуж, потом она рассталась со своим мужем, но они были друзьями потом всю жизнь. Потом она жила с художницей Туулики Пиетиле, с которой они провели много лет, и как раз вот тогда она стала знаменитой за счет Мумитроллей и стала писать художественную литературу уже в таком довольно зрелом возрасте. И мне кажется, это потрясающая жизнь. Я читала почти все, что есть у Туви Янсен на русском. Мне нравятся ее рассказы для взрослых, не связанные с Мумитроллями. И это всегда какой-то удивительно разнообразный мир, при том, что она любит вот эту, ну, какую-то фундаментальную патриархальную историю, потому что в своей автобиографии она тоже рассказывает про своего религиозного дедушку, там, про доброго папу, про добрую маму, про то, как они там играли с сестрой. То есть это такие довольно традиционные модели поведения, но мне кажется, тут главное — это не замыкаться. То есть она всегда знает, что это не единственное, что есть. Но она это любит.
Ну, собственно, семья Мумитроллей это подтверждает.
Да, как будто это самый комфортный вариант расширения вот этого круга дозволенного, да, расширения возможных ролевых моделей, репрезентации разных опытов. Это говорит, да, вот мы это любим, это классно, мама Мумитроллей самая лучшая и уютная мама на свете, но бывают другие мамы. Вообще, бывают другие женщины. Не все женщины являются мамами, и не все люди являются мужчинами или женщинами. То есть и вот это может расширяться бесконечно, а это мы можем оставить как такую точку такого уютного детства, зону комфорта, условно, да, но ее можно расширять.
Возвращаясь к исторической справедливости и продолжая тему Туви Янсен, которую мы ловко оседлали внезапно посреди выпуска о ксенофобии, мы говорим говорим о прекрасной финской писательнице. Туве Янсен кругом была молодец, потому что она еще сделала все нечаянно для того, чтобы ни у кого не порвалось внутреннее представление о том, как выглядели мумитроли. Потому что сначала они были нарисованы. И в каждой книге они нарисованы. Каждая книга иллюстрирована лично Туве Янсен, которая вообще всегда позиционировала себя как в первую очередь художницу, и только потом уже писательница. Мы знаем, как выглядят мумитроли, и вот есть советский какой-то мультик, в котором они все выглядят не так, и, честно говоря, да, дергает немножечко с детства прямо, потому что вот же в книге же у нее по-другому было нарисовано. К чему я все это говорю? К тому, что очень часто человек, что-то читая, чаще всего читая, потому что когда ты читаешь, у тебя лучше, больше всего работает воображение, ты представляешь себе этот мир, о котором читаешь, этих людей, которые совершают какие-то действия в этой книге. Ты представляешь себе их определенным образом, именно поэтому чаще всего экранизации любых книг закидывают помидорами и тухлыми яблоками, поскольку ты себе уже представил все по-другому, и тут надо же! Продюсеры и режиссеры фильма сняли не так, как ты хотел. Не так, как ты себе это представлял. Какое безобразие. Люди читали «Гарри Поттера» в России еще до того, как вышел фильм. И в этом фильме все были прекрасного белого цвета. Ну, для людей, которые белого цвета, которые читали эту книжку. В их головах. Там, где это не было оговорено особенно. Выходит фильм, в котором-то они тоже все прекрасного белого цвета. И фильм этот идет на протяжении 8 лет. Ну, в смысле, каждый год выходит по части. И это все больше укореняется и укореняется у нас в подсознании. Вот, ну, как бы такая картина мира, в котором все в «Гарри Поттере» белые, за исключением Дина Томаса и...
персонажей, про которых это специально оговорено, скажем так.
Да, там есть 3, по-моему, черных персонажа на все эти фильмы. И тут вдруг черная Гермиона. И прежде чем человек успевает подумать и понять, почему это его так царапает, его взрывает, потому что картина мира оказывается нарушена. Человек, это я говорю на каждой своей лекции, человек, будучи существом хаотическим, всеми правдами и неправдами, стремится к внутреннему порядку. И он его себе, этот порядок, формирует при помощи 200 когнитивных искажений, которые помогают мыслить, которые помогают принимать решения, помогают справляться с потоком входящей информации. И часть этих когнитивных искажений отвечает за то, что человечество не любит перемен. Люди боятся перемен. И всячески от них пытаются отвертеться. И тут черная Гермиона.
Ну, то есть, в каком-то смысле это естественный защитный страх, ты имеешь?
Да, это защитная реакция, с которой, в принципе, можно поработать, потому что, ну, чуваки, мир меняется, все, ничего уже не сделать. Люди привыкли, что фея крестная в Золушке — это всегда белая, чаще всего седая, потому что она уже пожила, женщина, умудренная опытом, чаще всего еще с лишним весом. Она в очень многих фильмах и сказках репрезентирована как человек, ну, толстенький.
Условная фея крестная должна быть похожа на мою бабушку.
Да, потому что она же пришла и разрулила, или маму пришла и разрулила проблемы Золушкины вместо умершей матери. И тут вдруг вообще просто что происходит? Билли Портер в платьюшке. Короче, разрушение собственных уже давно сформировавшихся представлений дается людям невероятно тяжело. Дэниел Слосс, мой обожаемый комик, про которого я уже упоминала в одном из выпусков, у него есть давнее-давнее выступление, оно доступно на Ютубе, там коротенькое. Он рассказывает про то, что кто-то там нарисовал черного Иисуса, что-то вроде этого. И у всех такие: «А, Иисус, это можно не трогать, как вы не можете шутить над Иисусом». Ну, это американское консервативное общество. И Дэниел Слосс говорит: «А что, правда? Ну, вот серьезно, вы можете себе представить, что посреди аравийской пустыни ходил белый Иисус? Вот это, говорит, чудо Господне! Ближний Восток, и там такой бац, родился белый Иисус. Вот это чудо! Точно так же черная русалочка. Алло! По книге и по мультику, к которому мы привыкли, но там русалка абсолютно белокожая, такой, белизны такой кожи я, в принципе, не встречала в жизни. Это Карибское море. Езжайте, когда спадут коронавирусные ограничения, в Карибский бассейн и найдите там белого человека. Ну, не понаеха при этом, а родившегося там у людей, которые жили там исторически. Давайте говорить тогда про историческую справедливость вот так.
На самом деле, если мы начнем говорить про историческую справедливость, то мы вообще запутаемся, потому что, начиная с Иисуса и дальше разматывая этот клубочек, окажется, что все выглядит не так, как мы привыкли.
И поэтому, когда люди взывают к исторической справедливости, на самом деле они пытаются охранить свою картину мира, не более того.
Мы всегда предполагаем, что историческая справедливость — это что-то, что говорит в нашу пользу.
И это тоже.
Поэтому, наверное, стоит подумать сказать, если бы все было исторически справедливо, где были бы мы с вами? Так ли это было бы справедливо и приятно для нас? Историческая справедливость может выводить на передний план совсем других людей, к которым мы не привыкли.
Еще историческая справедливость может показывать вообще капец неприглядную правду. Окей, «Русалочка» — это датская сказка про Карибское море. «Золушка» — это французская сказка, которая там принадлежит всему миру. Давайте поговорим о том, что принадлежит нам. Зулейха открывает глаза.
О, да. Зулейха открывает глаза. Не так давно я была на одной конференции и разговаривала там с замечательным историком Альфредом Бустановым. Я вообще горжусь тем, что в Казани есть такой человек. Мы говорили с ним о деколониальной теории. Это взгляд, который предполагает как раз выведение на передний план тех, про кого было забыто, потому что какая-то другая группа вышла на историческую сцену. То есть вот белые люди главенствовали во всем мире, поэтому они считают, что белые самые главные, самые лучшие. Но есть куча других небелых людей, не только черных, да, людей, там, разных оттенков, цветов и рас, и нужно позволить им говорить своими голосами. И как раз Альфред Бустанов привел в пример Зулейху. Он высказал такое мнение о том, почему этот фильм так обидел всех. Если мы помним, там обиделись и книга, но фильм обидел всех еще больше. Там обиделись и коммунисты, обиделись татары, обиделись мусульмане, обиделись христиане, обиделись все, кто вообще только мог обидеться. И он считает, что Зулейха — это такой колониальный нарратив про то, что вот эта женщина из дремучей татарской деревни открывает глаза только когда учится смотреть на мир глазами вот этого большого советского проекта. И, возможно, причина того, что у нас так горит по каждому поводу, расовому, национальному, гендерному, это во многом тоже последствия вот этого большого советского проекта, где все должны были быть одинаковыми, и репрезентация других нежелательна. Мы имеем ценность только тогда, когда мы смотрим на мир вот этими колониальными глазами, глазами главенствующей группы. Альфред Бустанов предлагает, поскольку он занимается историей татар и татарскими государственными проектами, он говорит, что мы живем в мире постнации, и предлагает забыть вообще про этот советский национальный проект, вот этой дружбы народов, да, маленьких народов, живущих каждого там в своей маленькой национальной республичке, и попытаться осознать и отрефлексировать свое национальное, свой культурный багаж как-то иначе. Здесь нет готового предложения, что нам делать.
Очень жаль, я прям хотела бы послушать.
Но это перспектива рефлексировать как-то иначе, не из своей норки, там, где весь мир делится вот на вот этот большой мир и вот эти вот глухие татарские деревни, которые, откуда всех надо повытаскивать, чтобы они все
открыли
у нас наконец пооткрывали,
да,
глаза, да. А посмотреть как-то иначе, и мне кажется, только тогда мы сможем, вот то, о чем я говорила, осознать ценность своих отличий.
Звучит очень сложно.
Я не знаю, как сформулировать проще, на самом деле.
Да нет, вылезти из норки — это максимально просто. Проблема в том, что это звучит как стикеры такие, знаешь, мои любимые, которые берешь и делаешь, берешь и делаешь. Это для нас очень легко звучит, потому что мы-то уже, ну, во многих смыслах, не во всех еще, мы вышли из своей норки в состоянии видеть отличия людей и не обижать других, да, например.
Я бы так сильно не обольщалась на свой счет, потому что я тоже плод вот этого большого проекта. Я тоже привыкла считать, что белые люди самые главные, потому что я выросла в маленьком городке, где все были русские, и, во всяком случае, все считали себя русскими.
Но ты это осознаешь.
Ну, знаешь, когда я приехала в Татарстан, у меня был вообще разрыв всех шаблонов. И я поняла, что я тут не самая главная, и что мне стрёмно не запоминать татарские имена и как-то их коверкать, потому что я впервые с этим столкнулась. Было что-то, что меня к этому выходу подтолкнуло. И мне кажется, что это бесконечный процесс, потому что можно бесконечно открывать другие миры, видеть различия и осознавать свои отличия таким образом.
Сейчас подумалась про другую метафору, не про вылезти из норки. Потому что вылезти из норки можно в одну сторону.
Угу.
А ты вот сейчас как раз говоришь о том, что вот такие еще жесты руками делал, наши слушатели их, конечно, не увидят, как будто бы ты окошки открываешь, которые в разные стороны направлены. Ну, ты сидишь в норке, открыл окно, посмотрел, о, нормально. В другую сторону посмотрел, то тоже хорошо. Все кругом хорошо. Я не знаю, честно говоря, что с этим делать. В смысле, не с той метафорой, не с рекомендацией историка Альфреда Бустанова. Я не знаю, что делать нам, и можем ли мы что-то сделать, чтобы у людей перестало гореть по любому новому поводу.
Тут есть, кстати, неплохой рецепт. Вытаскивать примеры разнообразия. Репрезентация — это лекарство в данном случае. Ну, например, как портрет Пушкина, про который вспомнила Мария Кувшинова и сказала «Алло». Типа, у него не был белый цвет кожи, он выглядел не как типичный русский дворянин. Давайте вспомним. вспомним о том, что мир гораздо разнообразнее, чем мы привыкли считать.
Да, но у людей в этом месте возникает контраргумент. Ну, это исключение из правил. А исключение только подтверждает правила. Ненавижу это выражение про исключение, подтверждающее правила. Нет, исключение — это исключение. И вообще правила — это не очень.
Но я думаю, что чем больше мы вытаскиваем исключений, тем мы тем самым нивелируем это правило, по которому кто-то оказывается самым главным и самым правильным.
Наверное. Наверное, так. И мне кажется, моя рекомендация тоже будет достаточно простая, но мне только это кажется. Потому что обычно, если человека оскорбляет, очень сильно оскорбляет гендерно-нейтральная фея в Золушке, или черная Гермиона, или черная русалочка, или
манижек,
или женщина таджикского происхождения, которая при этом с трехлетнего возраста живет в России, у него обычно нет ни времени, ни сил, ни желания на рефлексию. У него есть праведный гнев, который застит ему глаза. Но вообще в этот момент я бы рекомендовала каждому человеку, который считает, что происходит какая-то ерунда, что-то очень плохое, я бы рекомендовала подумать, правда ли это переживание за историческую справедливость, за великую страну, которую должны представлять представители этой великой страны.
За настоящих мужчин.
Да, за настоящих мужчин, ущемляющихся там и тут, за что угодно. Правда ли это переживание за это, или это просто страх потерять привычную картину мира? Страх потерять привычную картину мира в этом конкретном смысле — это чистейшая ксенофобия. И в этом месте обычно люди говорят: нет, вы что, я не ксенофоб, конечно, но вы ксенофобы. Люди, которые так думают, и которые так говорят, и которых пугают эти изменения и происходящие, наконец-то, происходящие сдвиги в нашем мире.
Оптимистичный конец.
Я, да, что-то...
Вы ксенофобы.
Нет, а что, они правда ксенофобы? Ну, правда, нельзя так. Нельзя говорить, ты не имеешь права существовать, ты не имеешь права быть видным.
Пусть делают, что хотят, скажу.
За закрытыми дверями.
Да. Вот это прекрасный гомофобный аргумент, он на самом деле, это просто концентрация ксенофобии.
И я всегда в этот момент привожу контраргумент. Не пропагандируйте среди меня, ну, при том, что я гетеросексуальная цисгендерная женщина, еще и белая к тому же, не пропагандируйте среди меня свои гетеросексуальные отношения. Почему вы в автобусе целуетесь? Там, в метро. Почему вы устраиваете огромные свадьбы с непременным возложением цветов куда ни попадя и катанием по городу, чтобы весь город знал, что вы теперь спите вместе законно? Делайте это за своими дверями, не суйте мне это в нос. У людей так рвется все внутри. Это очень прикольно. Когда я делаю, рассказываю это зеркало. И на этой прекрасной ноте
мы завершаем. Рефлексируйте, открывайте окошечки.
Приветствуйте изменения, насколько это возможно, да.
И цените различия.
Это был подкаст «Вы не понимаете, это другое». Меня зовут Ксения Лукичева.
Меня зовут Мария Перебаева.
До следующего поджигания пятых точек.